сообщение. Галина Борисовна Сученко, кандидат искусствоведения, доцента, тоже представитель Новосибирской школы имени независимого исследователя. Проблемы жанровой типологии музыкального обрядового фольклора в Алтае.
Добрый вечер. Данная тема «Проблемы жанровой типологии музыкального обрядового фольклора в Алтае» была выбрана мной случайно. Дело в том, что после последние несколько лет мы с коллегами, этномузыковедами и филологами, работаем над проектом «Типология обрядового фольклора Алтайского», как называется следующее. Слово «Музыкодействие» — это грант «Привод», сейчас у нас третий год последний. Проект нацелен на дальнейшее издание тома «Обрядовый фольклор Алтайца» серии памятники фольклорного в Сибири и Дальнего Востока. Параллельно над этим же томом работали наши коллеги из Института алтаистики имени Суразакова Республики Алтай. Но начало этой работы вообще выходит в незапамятные времена. И еще в 90-е годы, например, начальным вариантом тома работали Клара Лукачина, его потом Шинджин, Елизавета Аркировна Имаева. В свое время этот очень-очень предварительный вариант рукописи смотрел Виктор Михайлович Концак, который отмечал в свое время, я прекрасно помню, чужеродность поздних бурханистских текстов, которые вот включала Елизавета Киновна в этот том. Он говорил, что нет, это надо выбросить, значит, это недавнее, это вот не имеет отношения, уже позднее и так далее. И лишь недавно эта работа вновь идентифицировалась, причем какими-то космическими темпами, и, например, с двумя коллективами, как я уже сказала. Пару месяцев назад наши алтайские коллеги представили сектор фольклора Института филологии рукопись, которую мы со своей стороны должны дополнить всем тем, что в ней отсутствует, зачем работали мы. Задача весьма непростая, потому что это некий корень и крепкая лань, поскольку наше видение алтайского обрядового фольклора и будущего тома не совсем совпадает. А если так говорить уже по-честному, то совсем не совпадает. Ну, поскольку обрядовый фольклор, то, конечно, начинать нужно от обрядов, от проблемы классификации самих обрядов. Я с этой проблемой столкнулась еще в период написания кандидатской диссертации об алтайских народных песнях, и мне нужно было установить связь песни и обряда. И я обнаружила, что... Да, я обнаружила в то время, что не существует вообще никакой типологии обрядов. Вот масса литературы, можно там полистать, вот следующий слайд. Литература была уже в тот момент, хорошая такая этнографическая литература, которая описывала самые разные виды обрядов, но никакой типологии, никакой классификации обрядов не было. И, соответственно, и обрядовая фольклора тоже. Ну, в тот момент уже начали появляться музыковедческие работы. Вот, и поэтому мне пришлось самой сделать какой-то рабочий вариант такой типологии, которую я предложила в своей диссертации. Я пользовалась подходом, который предложила Елена Сергеевна Новик в своих работах. Вот я их почитала, мне понравились. И классифицировалась там по степени общественной значимости, это значит коллективные, групповые, индивидуальные обряды и значит, степени выраженности жреческого участия. То есть обряды, которые обязательно требуют участия шамана в качестве основного исполнителя обряда, а обряды, в которых аналогичные функции выполняет не шаман, причем это очень строго разделяется. А шаман участвует как совершенно такой рядовой член социума. Затем обряды, требующие участия какого-то ритуального специалиста. Ну, например, вот при скотоводческих обрядах там требуется человек, который знает эти заговоры. Ну, такой уже более локально ограниченная деятельность. Ну и, наконец, обряды, которые не требуют деятельности никакого ритуального специалиста. Но сразу скажу, что это вот та повседневная обрядовая деятельность, которую совершает вот и фамилия, любой алтаец, значит, в определенных ситуациях. Ну там, первый удой молока обязательно, значит, первое утром сварили чай, обязательно выходит хозяйка, кропит дуком. Ну то есть вот такая, это как бы такая повседневная деятельность, которая дублирует, ну, в очень таком сокращенном виде, вот ту же, так сказать, деятельность шамана, там, или жреца и так далее. Ну и я, конечно, у меня тут не полная классификация, но вот основные группы, которые как-то были связаны с моей темой, с песнями, ну, конечно, шаманские обряды, тут невозможно, так сказать, их не упомянуть. Это самое, может быть, заметное явление, самое яркое. Тут имеются все и индивидуальные, и групповые, и коллективные обряды, такие для всего коллектива и личного в целом. Вот. Ну, Ну, а также есть там индивидуальная деятельность самого шамана, как бы вот он как бы сам для себя шаманит, не для кого-то, это тоже присутствует. Вот, затем большое место занимает огромное количество обрядов, я их назвала так, обряды, связанные с почитанием природы. Причем это обряды как бы такого пространственного, локусного типа, это почитание духов хозяев природных объектов, и временные, временной вектор – это обряды сезонного типа. Возможно, вот, то есть они не совсем как бы календарные, потому что ну, там смена сезонов имеет большое значение. Ну, можно их и календарные назвать. Вот они тоже могут быть коллективными, индивидуальными. А вот в современном движении, вот в этом самом бурханизме, и, то есть то, что сейчас в республике очень востребовано на идеологическом уровне, движение Актян «Белая вера», данный этот обряд полностью вытеснил шаманские коллективные обряды, и фигуру шамана заменил жрец Тирлокчи. Вот такая ситуация. Охотничий обряд, значит, также там бывают групповые, бывают индивидуальные. Ну, конечно, имеется весь набор семейных обрядов, что вполне естественно, но у всех народов он есть. Вот, там перечислены. Не буду там читать, да. В общем, это они очень похожи на. Единственное, что можно, вот я там такой термин дала, как макроцикл свадебных обрядов. Вот в тюркских культурах, может быть, еще у некоторых народов, этот макроцикл, он охватывает практически поколение. То есть от целое поколение, от сговора еще не родившихся детей, вот сговор как бы поженить, да, вот не родившихся детей, до рождения у молодой уже семьи, первенца, когда вот только считался этот цикл вот, полностью завершен, да. Ну и в каких-то там ситуациях. Ну и вот что касается песни, то обнаружилось, что все ситуации, которые связаны с контактом с каким-то потусторонним миром, здесь песни никогда не исполняются, вот обычные песни. Они все песни, они связаны именно с земным существованием человека, с его земной такой нормальной жизнью. Вот. Все, что связано с контактами с чем-то таким, это все уже прерогатива других. Ну, то есть здесь действительная поэзия не функционирует. Вот, значит, затем, уже дальше работая над этой проблематикой, в одной из статей, вот я предложила такую типологию вулкана обрядовых форм. То есть я вот заметила, что как бы есть. Ну, это не совсем вот те страты, о которых говорила Наталья Михайловна, но здесь вот я понимаю, что вулкана обрядовой формы – это такая целостная вулкальная структура, соответствующая тому или иному обряду. То есть она может быть довольно простой, например, поющийся заговор у скотоводческих, тюркских монгольских этносов. Ну, а может быть и использованный сложный, как, например, многочастные многодневные медвежьи игрища авских угров. То есть это тоже можно рассматривать как такая очень сложная музыкальная обрядовая форма, которая, в свою очередь, разлагается на менее сложные, вплоть до самых простых. Вот такое многоуровневое понимание категории формы, в общем-то, оно характерно для нашей традиции музыкально-теоретической, вот, в частности, у Холоповой есть такая идея в ее учебной основе формы музыкальных произведений. Вот, ну и эта вот типология музыкальных обрядовых форм, она не дождется, она не совпадает с типологией обрядов, то есть они таким образом пересекаются. Вот, ну и затем мне важно было установить, какие же наиболее важные типы обрядового фольклора можно выделить. Ну и вот самая такая общая была предложена типология, может быть, она не совсем удачна, но идея, может быть, терминологически она не совсем удачна. То есть я их разделила бы на храмовые и нехрамовые формы, а последние, в свою очередь, которые меня интересовали в большей степени, коллективные и персональные. Ну, под храмовыми это все, что связано с классическими там, или, как называть, классовые, этические религии, то есть все мировые религии, также некоторые персональные. Вот, ну и, в общем, все, что общее для них, обязательно есть канон священных текстов, канонически закрепленная структура ритуала, литургия, и, значит, там наличие храма и молитвенного дома, а также священство, это профессиональная прослойка прошедших обучение специалистов. Но это, так сказать, не наша тема, мы ее сказали в стороне, а вот что касается не храма, то, может быть, тут другой должен быть термин какой-то. Этот класс коррелирует с принадлежностью к одной из так называемых ранних религий. Тут, естественно, у народа Сибири доминировал шаманизм. Вот это уже характерно для культур фольклорного типа, которые не обладают письменно зафиксированным каноном, не требуются там какие-то отсутствуют специальные помещения, там профессионального обучения жречества и так далее. Ну и, соответственно, высокая степень вариативности в проведении того или иного обряда существует. Вот. Ну, а что касается уже персональных и коллективных форм, то здесь вот из персональных форм, опять же, вот на первое место неизбежно у нас выдвигается такая вот форма, как шаманская камлания. И здесь наличие именно центральной фигуры, проводящего обряд специалиста. Приоритет именно индивидуального начала, индивидуальной деятельности. Причем только вот наличие этого специалиста делает возможным существование данной формы. Хотя бывают обряды, конечно, с привлечением помощников, там даже аудитория может вовлекаться, но это все как бы факультативно. А вот основное – это фигура, собственно говоря, шамана и вот его деятельность. Вот. Значит, как раз-таки шаманские традиции я занималась в наибольшей степени. И вот такие признаки шаманского камлания. Кстати, вот различать камлания, вернее, понимать камлания как не только как обряд, как это было, как это чаще всего бывает, но и как текст этого обряда, это предложила Пушкарева, тоже фольклор немцев, и мне эта идея очень нравится. То есть, действительно, вот скажем, Зубик, она в работе «Обряд и фольклор с кубинском шаманизме» камлания у нее – это обряд. А фольклор – это называется, вот все эти нарративы, несказочная проза, то есть все, что весь фольклор, призвательный у шаманов, вот это у нее обряд и фольклор. На самом деле, вот Борис Николаевич Путилов, он первым, наверное, первым сказал, что написал о фольклоре шаманских камланий. То есть он вот понял, что шаманские камлани, это сам текст, это важно, это вот и есть фольклор шаманский. Да? Ну, на эту тему у меня тоже есть статья, полностью там о жанре типологии шаманского фольклора. Ну, неважно. В общем, короче, сложная структура, характерна для камлания, даже для самого кратенького. Каждая часть складывается из контрастных блоков, изменяющих друг друга. Как правило, несколько мелодических моделей присутствуют в одном камлане. Тематика этих мелодических моделей по-разному осмысливается в культурах. Процесс развития направлен от статики к динамике. И характерен обычно такой волновой тип развития, нагнетание напряжения, потом его разрешение. Достижение особых шаманских состояний знаменуется резким сдвигом во всех средствах выразительности. То есть это вот такая кульминация разрешения. И таких сдвигов, если это традиция хорошо сохранившаяся, и их обладание очень длительное, их бывает несколько, а в наиболее редуцированных случаях, ну, хотя бы одна такая кульминация присутствует. Использование всех возможных типов интонирования. Причем доминирует здесь сигнальный тип интонирования, который часто смешивается со всеми остальными. То есть сигналист, она, это вот перепад напряженности и высокий разброс напряженности речевого аппарата. Вот это сигнальное интонирование, оно очень часто смешивается со всеми остальными типами и, видимо, является особо важным для перформанса. Вот сейчас я покажу пример, иллюстрирующий это все. Вот здесь, значит, начало призывания духов исполняет эта чулканская исполнительница Александра Казаковна-Кондоракова. Я не знаю, видно ли там текст и перевод. Ну, что-то и было, да? Ну, давайте включаем там на несколько минут.
А, да, дышал он так.
Нет,
это не начало так.
Ну, типа, там было,
Богородице на Чахара, Боже на Косуна, Богу на Богу на Богу, а на Яшни Майкору, Богу на Богу, Хаду, 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 Хаду,
Вот это такой кусочек начала этого всего. Ну, затем тоже в той же самой шаманской традиции и некоторых других, помимо, то есть вот что такое шаманское камлане? Это вот от начала ритуала и до его конца, вот оно все от начала до конца поется. И эта структура, это такой сквозной тип композиции, такой очень сложный, как я говорила. А бывает ритуальное песнопение, оно бывает такое шаманское или не шаманское, вот предположительно там, допустим, в ритуалах связаны с медведем такие песнопения. То есть это вот именно песнопение, оно более кратенькое, с четкой структурой, там нет вот этого сквозного развития, в правилах там тиранная структура. Ну и вот, вот, допустим, в архиве Анахима вот такое призывание было обнаружено. Но это в рукописном фонде вот такой вот кратенький вариант. В реальности, когда я нашла, значит, на фонобалике эту запись, я ее расшифровала, и вот посмотрите, значит, реальный текст, что он из себя представляет. Вот, понимаете? То есть это вот это тот текст, я не знаю, это, видимо, кто-то там привел в читабельный такой вид, да, а в реальности это вот что. Вот обратите внимание, здесь очень красивая структура. Пять периодов, каждый складывается из вот таких вот строфочек, и, значит, там еще все это начинается всегда возгласами. Вот для песнопения очень характерна вот такого рода структура. Вот в нотах тоже можно посмотреть, как это все сделано. Ну, есть, значит, вот у нас просто такие поющиеся импровизационные заклинания. Так, ну, хорошо. В заключение я бы хотела просто еще, вот я думаю, что вам будет очень интересно послушать еще один образец. Это вот то, что есть у телеутов. У телеутов, вот как раз у тех, у которых в культуре есть вот такие особые мелодические типы. И как раз вот у них есть жанр, есть вот эта самая функция, реализованная в структуре. И вот это, например, это колядка. Это колядка, вот нигде больше их нет, а вот... Да, слушай, включай. Это из записи Анохина. Дальше я привожу вот ту структуру рукописи, которая к нам поступила, но, может быть, это не очень важно. Ну, давайте на этом тогда закончим. То есть о проблемах я, собственно говоря, не сказала. Да. Как всегда, пули мне не хватило. Ну, у нас проблема главная – согласовать наше видение и видение Алтая. Потому что, например, они категорически не хотят брать туда шаманские обряды.
Они не принимают вас.
Они вообще, они, вот, да, наши коллеги алтайские, значит, они не хотят брать за все, что связано с шаманизмом, потому что они сейчас буханизм в моде, понимаете? А это у них темное прошлое. Да, это, так сказать, темное прошлое, от которого надо... И они почему-то перестали любить телеутов, которые как раз-таки для нас очень интересны, вот у них колядки есть, а у кого больше нет. И вот телеуты хотят. Еще они не хотят Анохина по каким-то причинам. То есть все, что нам интересно, они...
Чучелку,
но там же его приковали. Так это у нас
ограничивает
Россия, понимаете? Приковали, что какой-то тесный судья. И вот, понимаете, мы должны в течение этого года все это сделать и сдать, иначе фильм не сгорят. Вообще, ну, короче, вот проблема у нас главная, она не относится к науке. Она вот такого рода. Ну да. Я просто хотела попечалиться, как научных
конкретных
того, как сейчас у нас наука, насколько она зависит от каких-то общественно-политических дискурсов, иногда совершенно абсурдных, да.
Скажите, пожалуйста, вопросы есть к докладчику? А по поводу колядки?
Есть соображения? Колядки какие-нибудь соображения?
Есть что-то еще?
Ну, те люди, да, они одни из первых, но колядки у них были и до того. У них просто многие жанры потом приурочились к Рождеству, вот это, в частности, 7 числа исполняются колядки. Есть там песни весенние, там таборы, которые исполняются на Пасху. Но они более ранние, на самом деле, эти жанры. Нет, ну, ходоходы они как бы... Ну, вот у современных телютов, конечно, они уже деревняк, у них есть там земледелие и все такое, но они одними из первых были крещены, да, в Алтайской духовной миссии. И, собственно говоря, от именно телютов была получена вся эта начальная информация об Алтайской духовной миссии. Хорошо.
Ну, вообще есть некие аналогии, мне кажется,
Да,
спасибо.